This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким и друзьям. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Игорь Пустынович, а вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Мы продолжаем наши исследования в области духовной ботаники, а именно исследование горького корня, который, прорастая, оскверняет многих. Об этом в свое время написал автор послания к евреям. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Помните, мы с вами, рассматривая в прошлой радиопрограмме первые годы католической реформации, видели, как лишились благодати многие христиане, присоединившиеся к протестантам. В свое время Иисус Христос сказал следующее, а евангелист Матфей это донес к нам через страницы своего Евангелия. Я читаю главу 7 с 15 стиха. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». На протяжении нескольких радиопрограмм мы с вами старались, как говорят в народе, смотреть в корень, как зарождается горький корень. Мы смогли определить, что духовный горький корень прорастает в любом сословии людей. Независимо от того, беден или богат человек, молодой или старый, занимает ли он какую должность или он простолюдин. Но вот что интересно. Горький корень особенно опасен и способен больше всего навредить в церквях тогда, когда он находит благоприятную почву и вырастает у тех, кто любит, как сказал когда-то Христос, длинные одежды, председание на пиршествах. Помните, Христос сказал, «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председание в синагогах и предвозлежание на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение». Но почему остерегаться нужно их? Это немаловажный вопрос. Да потому что горький корень, который в них, способен осквернить многих. Помните, кто возбудил народ кричать перед Пилатом «распни его»? Да, это были те передовые религиозные вожди, но исполненные ядовитой горечи, это о них сказал Христос, остерегайтесь их. Но не остереглись люди, не прислушались к словам Христа и осквернились от этого горького корня, предав Иисуса Христа на смерть. Вы можете со мной не согласиться, но в годы реформации многие христиане не смогли увидеть, распознать, как разрастался этот горький корень и осквернились от него, за что несут и по сей день горькие последствия. У нас, христиан, желающих жить благочестиво и праведно, всегда встает вопрос, как же нам все-таки узнать, у кого этот горький корень? И как остерегаться, чтобы праведность наша не стала запачканной и в то же время и благочестие проявить? К сожалению, некоторые христиане, только услышав проверенное или непроверенное сообщение о ком-либо, выносят свой, как они думают, благочестивый суд. Но дело вот в чем. Нам, христианам, разрешено Господом выносить некое решение или определение, но не по делам, а по плодам. Мы с вами прочитали это предупреждение, сказанное Иисусом Христом. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их, замечаете, по плодам их узнаете их». Я хочу обратить ваше внимание, что библейское учение о суде следующее. Нам, людям, разрешается выносить некое решение правильности или неправильности, но только по плодам, а не по делам. А по делам судит только Бог. Книга Откровения заканчивается словами от Господа. «Се, гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Друзья, после песни я попробую на обыкновенном примере показать, какая разница между судом по делам и по плодам.
Когда смотрю на прожитую жизнь, желания проходят вереницей, все дни мои на крыльях пронеслись, и прожитое вновь не повторится. Все детство юнозрелые года могу я вспомнить, словно день вчерашний, и сознаю упущено с труда, как мало я засеял Божьей пашни. И вот теперь за книгу жизнь берусь и начинаю новую страницу. Благодарю тебя, мой Бог, молюсь, храни меня и впредь с твоей десницы. Продли любовь ко мне и благодать, желания мои тебе известны, хочу тебя все больше познавать и вновь тебя прославить новой песней. Прав стопы и взор мой к той стране, где счета лет и времени не будет. Иисус Господь, дай больше силы мне, чтоб о Тебе свидетельствовать людям. Вся жизнь моя доселе краткий звук, измерена минувшими годами. За жизнь, за мир, за щедрость добрых рук, за все Тебе я благодарен. За жизнь, за мир, за щедрость добрых рук, за все Тебе я благодарен.
Несколько лет тому назад я решил посадить вьющийся кустарник возле моего дома. В моих планах было, что он вырастет и будет красиво смотреться над входом в подвал. Решение было принято, и я стал осуществлять решение на деле. Так сказать, делать дело. Вскопал землю, посадил маленькие ростки, тщательно поливал, подвязывал. В общем, делал все то, что нужно для роста этого кустарника. Я усердно трудился, полностью уверен, что делаю доброе, полезное дело. Будто в благодарность мне, ни один росток, посаженный мною, не пропал, но быстро стал расти, поднимаясь все выше и выше, и, наконец, он своими ветвями сделал своеобразную арку над дверью в подвал. Мало этого, он начал цвести красивыми желтыми и красными цветами, к которым стали прилетать декоративные птицы, колибри. Я был удовлетворен результатом. Дело было сделано. Да, было красиво, так считали в моей семье, но это было мое дело. А все же это еще не был плод. Да, это было мое дело, но все же это еще не был плод. Плод пришел позже. Нет, не плод этого кустарника. Плод кустарника не принес мне ничего плохого, но вот плод моего труда, моих усилий, вопреки моему ожиданию, принес для меня большую проблему. Дело мое было, по мнению всех видевших эту зеленую изгородь, было доброе. Но знаете, какой был плод от моих усилий? Я не говорю о плодах этого растения, я говорю о плодах моих рук. И плод моих рук был нехорошим, несмотря на то, что дело, казалось, было хорошее. А произошло вот что. Прошло несколько лет после того, как я посадил эти маленькие кустики, и эти маленькие корешки, которые я поливал, за которыми ухаживал, выросли в большие растения, но за внешней красотой пришла огромная опасность, и эта опасность как раз и была моим плодом. Хорошо, что я вовремя заметил. Если бы я не предпринял надлежащих мер, я получил бы изломанный фундамент и неприятное отверстие в стенах моего дома. Дело в том, что многочисленные побеги на ветвях стали проникать в любую трещинку в фундаменте. Под обшивку стен моего дома и к ужасу моему я заметил, что там, где эти побеги проникли между камнями в фундаменте, старые трещины расширились и даже появились новые, которые с каждым годом становились все более и более широкими. А там, где побеги проникали под отшивку дома, я увидел, что стена становится горбатой. Я не знаю, имел ли автор послание к евреям, написавший «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, такой же опыт, как и я, в выращивании подобного кустарника». Но евангельский писатель красочно описывает, что горький корень, возникнув, даст ростки, и эти побеги будут как рак распространяться и проникать в любое неплотное соединение, чтобы в конечном итоге разрушить строение. Маленький росток, посаженный в нужном месте, способен был принести огромную проблему моему дому. Маленький горький корень. а от него соблазнятся многие в поместной церкви. И, подобно мне, так усердно трудившемуся над этим кустарником, многие христиане не понимают, я еще раз подчеркну, подобно мне, так усердно трудившемуся над этим кустарником, многие христиане не понимают того, что трудятся и возделывают горький корень в церкви, среди христиан. Именно это и произошло 5 столетий тому назад. Горький корень под названием «Реформация» имел очень симпатичный вид. Прекрасные цветы, лозунги эти, «Соло скриптура» — только Писание, «Соло фиде» — только верою, «Соло гратия» — только благодатью, «Солус Христус» — только Христос, «Соли Део Глория» — только Богу слава. Эти лозунги или подобные им, провозглашенные в рядах реформаторов, стали сладкой приманкой для донатистов, патерин, катаров, павликиан, анабаптистов, петробрусиян, арнольдийцев, генкрикиан, альбигойцев, вальденцев и многих-многих других христиан. 12 веков. Эти христиане смотрели на католическую церковь и видели только горькие дела и плоды. Но вот Мартин Лютер и те, кто его поддерживали, громко провозгласили «Соло скриптура», «Соло фиде», «Соло гратия», «Солус Христус», «Соли Део Глория». В пораженной греховной проказой католической церкви вдруг зазвучало это удивительное заявление, и все подумали: «О, какое хорошее дело, Божие дело! Это пробуждение!» Вот только все это было делом, но не плодом реформации. Плод эти обманутые христиане начнут получать позже, где-то начиная с 1530-х годов, спустя чуть больше 15 лет со дня начала реформации. Нас, друзья, с началом реформации разделяет чуть больше, чем 500 лет. И нам легче, чем тем христианам, современникам Лютера и Кальвина, определить качество плода под названием «Реформация». Современники реформации могли видеть дела, но не плод. И особенно винить их не будем сегодня, но, как написано в Писании, что все сие происходило в наставление нам, чтобы мы, оглянувшись на страницы истории, могли посмотреть на дела и на плоды и делать выводы, соответственно, как Христос сказал, «По плодам их узнаете их». И меня очень удивляет, что сегодня есть евангельские христиане, которые считают реформаторов, как Лютер и Кальвин, великими деятелями в Церкви Христовой. И мне так хочется спросить, неужели вы не видите плоды этих людей? Или вы только смотрите на дела? Может ли дерево худое приносить плоды добрые? Сегодня я предложу вашему вниманию плоды реформации, потому что так заповедано в Евангелии. По плодам узнавайте. Каков же плод был? Давайте сначала уделим немного внимания основателю реформации, Мартину Лютеру. Он имел высокое звание доктор теологии. Богословие или теология – это слово, учение, наука, систематическое изложение и истолкование какого-либо религиозного учения, догматов какой-либо религии. Представляет собой комплекс дисциплин, занимающихся изучением, изложением, обоснованием и защитой вероучения о Боге, Его деятельности в мире и Его откровении, а также связанных с Ним учениях о нравственных нормах и формах богопочитания. Но вот что интересно. Доктор теологии не смог определенно, точно ответить, рожден ли он свыше или нет. И в конце жизни он говорил, что нечто подобное рождению свыше он пережил, но только 5 лет спустя, после начала реформации. И опять он не смог ответить утвердительно, а ответил, нечто подобное пережил. Скажу больше, нечто подобное он и совершил. Реформацию. Только не той церкви, которую он хотел реформировать. Католическую машину он не реформировал, а наоборот, дал ей новые поводы для репрессий. А то детище, которое он создал под знаменем реформации, совсем мало чем отличалась от матери католической церкви, особенно в теологии. В чем он был особенно силен? Ведь он же был доктор теологии. Библия не ошибается, когда констатирует факт. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли, разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Не может быть одновременно сладкой и соленой воды. И это доктор теологии должен был знать. Но, к сожалению, много современных христиан не желают видеть то огромное количество горечи, которую принесла Реформация и лично сам Лютер. Я предложу вашему вниманию то, чему учил доктор теологии. Вот что он писал в отношении евреев. И чему учил. Послушайте. Кстати, не думаю, что он это нашел в Библии. Так вот, что он писал. Во-первых, их синагоги должны быть сожжены. Во-вторых, их дома также должны быть разрушены и уничтожены. В-третьих, их молитвенники и талмуды должны быть изъяты. В-четвертых, их раввинам должно быть запрещено учить под угрозой смерти. В-пятых, паспорт и проездные привилегии евреям должны быть полностью запрещены. Мы должны прогнать нечестивых лентяев из нашей системы, поэтому долой их. Подытаживая, дорогие князья и вельможи, имеющие в своих владениях евреев, если мой совет вам не подходит, найдите лучший способ, чтобы мы с вами все могли освободиться от этого невыносимого, ужасного бремени евреев. Да, друзья, все это вышло из-под пера Мартина Лютера, человека, которого в кругах евангельских христиан готовы ставить чуть ли не на равноапостольский уровень. Но приготовьтесь, это еще не все. Нужно отметить, что Лютер был грубым в своих высказываниях и мог оскорбить любого. Нельзя сказать, что эта риторика была направлена только против евреев. Он высказывался и о католиках, и об анабаптистах, и номинальных христианах так же, как и о евреях. Он разговаривал грубо, и он злоупотреблял тем влиянием, которое имел. Вот что еще писал Мартин Лютер, например, о крестьянах в подобных ужасных выражениях. Упрямым, ожесточенным, безрассудным крестьянам пусть никто не оказывает милосердия, но пусть каждый, так как может, рубит, колет, уничтожает, наносит удары направо и налево, как среди бешеных собак, чтобы таким образом сохранить мир и безопасность, и так далее. Позвольте мне еще раз привести выдержки из книги Мартина Лютера о евреях и их лжи. Вот что он писал. Они, евреи, настоящие лжецы и ищейки, которые своими ложными толкованиями от начала и до сегодняшнего дня не только постоянно искажают, но и фальсифицируют все Писание. Их самые пылкие, сердечные воздыхания и чаяния и надежды устремлены к тому дню, когда они смогут расправиться с нами, язычниками, так же, как они поступали с язычниками в Персии во времена Есфири. О, как их любят они книгу Есфири, которая так хорошо гармонирует с их кровожадными, мстительными, смертоносными чаяниями и надеждами. Солнце никогда не светило над более кровожадным и мстительным народом, чем этот вообразивший себя Божьим народом, которому было заповедано убивать и поражать язычников. В действительности, самое главное, чего они ждут от своего Мессии, это то, что он сразит и убьет весь мир своим мечом. С самого начала они относились подобным образом к нам, христианам, по всему миру. Если бы у них была власть, они бы сейчас поступали так же и часто предпринимают такие попытки, за которые крепко получают кулаком по носу. Конец цитаты. Маленький комментарий. Лютер обвиняет евреев в том, в чем сам полностью виновен не только против евреев, но и против многих других людей. Обвиняет евреев, если у них была бы власть, то они бы язычников преследовали, но именно это и делал Лютер, достигнув власти. Вот что Лютер пишет далее. «Что же нам, христианам, делать с этим отверженным и проклятым народом, евреями? Поскольку они живут среди нас, мы не смеем терпеть их поведение теперь, когда мы осознаем их ложь и ругань и богохульство. Если мы будем терпеть их, то станем соучастниками в их лжи, поношении и богохульстве. Таким образом, мы не можем уничтожить неугасимый огонь Божьего гнева, о котором говорят пророки, но и обратить евреев мы также не можем. С молитвой и страхом Божьим мы должны в разумных пределах проявлять снисхождение, дабы увидеть, можем ли мы спасти из яркого пламени хотя бы некоторых. Мы не смеем мстить за себя. Отмщение в тысячу раз больше, чем мы можем пожелать им, уже наполнило их по горло. Я предлагаю вам мой искренний совет. Прежде всего, их синагоги или школы следует сжечь, а то, что не сгорит, нужно закопать и покрыть грязью, чтобы никто и никогда не смог увидеть ни камня, ни оставшейся от них золы. И это следует делать в честь нашего Господа и христианства для того, чтобы Бог мог увидеть, что мы христиане, и что мы не миримся и сознательно не терпим подобную публичную ложь, поношение и богохульные слова на Его Сына и на Его христиан. Ибо все, что мы бессознательно терпели в прошлом, и я лично не понимал этого, будет прощено Богом. Но если нам теперь, когда мы знаем, пришлось бы защищать и покрывать такой дом евреев, существующий прямо под нашим носом, где они лгут, произносят богохульство, проклинают, чернят и поносят Христа и нас, как было сказано выше, то это было бы то же самое, как если бы мы сами делали все это. Во-вторых, я советую сравнять с землей и разрушить их дома, ибо в них они преследуют те же цели, что и в синагогах. Вместо домов их можно расселить под крышей или в сарае, как цыган. Это поможет им, наконец, понять, что они не являются господами в нашей стране, как они хвалятся, но что они живут в изгнании и в плену, как они непрестанно стенают и вопиют о нас перед Богом. В-третьих, я советую отбирать у них все молитвенники и талмуды, в которых они учат подобному идолопоклонству, лжи, проклятию и богохульству. В-четвертых, я советую отныне запретить их раввинам учить под страхом смерти, ибо они заслуженно утратили право на эту должность, держа бедных евреев в плену Моисеевых слов, в которых он заповедал им слушаться учителей под страхом смерти, хотя Моисей ясно добавляет «по закону, который они научили тебя». Эти негодяи игнорируют их слова. Они своенравно пользуются послушанием несчастного народа в противоположность закону Господа и пропитывают это его этим ядом, проклятиями и богохульством. В-пятых, я советую, чтобы евреи были лишены права на охранное свидетельство при передвижении, ибо они не ведут дела в сельской местности, поскольку они не феодалы, официальные лица, торговцы или другое. Пусть они остаются дома. В-шестых, я советую запретить им ростовщичество и забирать у них все наличные деньги, а также серебро и золото. Однако, если власти неохотно применяют силу и не обуздывают еврейское дьявольское буйство, последние должны, как мы сказали, быть выдворены из страны. И им следует заявить, чтобы они возвращались в свою землю и к своим владениям в Иерусалиме, где они могут лгать, проклинать, богохульствовать, поносить, убивать, воровать, красть, насмехаться и потворствовать в этих постыдных мерзостях, которыми они занимаются между нами, и покинуть наше правительство, нашу страну, нашу жизнь и наше имущество, а более всего оставить нашего Господа Мессию, нашу веру и нашу нашу церковь неопороченной и незамаранной их дьявольской тиранией и злобой. Вот так утверждает Мартин Лютер, известнейший немецкий библеист и основатель реформации. Хотел бы я знать, в конце жизни хоть что-нибудь он пересмотрел? Да, друзья мои, я признаю, что Лютер вел очень трудную борьбу с извращенными традициями, но в пределах католической церкви. Но я обращаюсь к последователям и почитателям Лютера сегодня. Пожалуйста, не преуменьшайте ужас того, что он писал против евреев и других людей. Пожалуйста, не сглаживайте всего этого примерами, говорящими, что Лютер имел природную слабость. Слишком много крови от этих природных слабостей, включая еврейскую кровь. Давайте принимать это с печалью и скорбью. Другое отношение будет нечестным по отношению к памяти Мартина Лютера. Да, у русского народа есть поговорка: об умершем говорят или хорошее, или ничего, но это не полная версия оригинала. Вот как она звучит правильно. Об умершем говорят или хорошее, или ничего, кроме правды. Мы уже с вами говорили, друзья, о том, что горький корень реформации осквернил многих христиан из многочисленных малых церквей того времени, никогда не принадлежавших католической церкви, и увлек немало христиан из этих церквей в реку протестантизма. В самом же протестантском движении со временем образовались три ярко выраженные государственные церкви – лютеранская, пресвитерианская и англиканская. Мало того, что в нарушении евангельского учения эти три церкви воевали, в полном смысле этого слова, против католической церкви, я имею в виду воевали самым обыкновенным оружием, мечом и копьем, эти три протестантские ветви нередко воевали и друг против друга. Но вот что еще происходило. В то время, как бушевала реформация, увлекая в свои ряды прекрасными лозунгами и воззваниями многих христиан, все же множество рожденных свыше христиан, истинных детей Божиих, не присоединились к реформаторскому движению. И вот с этой поры именно у этих христиан, у этой Церкви Христовой стало уже четыре гонителя – католическая, лютеранская, пресвитерианская и англиканская церковь. Это были четыре государственных официальных церкви в разных странах. Этих истинных, верных слову Евангелия христиан гнали и преследовали везде, в какую бы страну они ни приходили. Обязательно один из этих четырех гонителей был уже там. Реформированная католическая церковь принесла свой плод, дети ее были похожи на свою мать. Интересен факт, что междоусобица между католиками и протестантами не ушла в прошлое. Католиков и протестантов Северной Ирландии до сих пор разделяет стена. Несколько десятилетий между католиками и протестантами Северной Ирландии шла ужасная война. Это уже в 20 веке. И хотя конец насилию вроде как положили 20 лет тому назад, настоящего мира так и не достигли. Да, официально в Белфасте мир, но стоящая между ними стена по-прежнему разделяет католиков и протестантов, а ворота в стене все так же закрывают. Церковь «Новая жизнь» находится прямо на мировой границе. Одна часть ее здания находится в католическом Белфасте, а вторая – в протестантском. Она приветствует тех, кто раньше был смертельным врагом. Среди тех, кто регулярно посещает нашу церковь каждое воскресенье, есть люди, которые были террористами. Когда-то они хотели убивать друг друга. Было время, когда и я мог убить кого-то из них, рассказывает Джек Макки, старший пастор церкви «Новая жизнь». Во время войны Джек Макки был солдатом, а сегодня он и его сын Джонни являются пасторами церкви «Новая жизнь». Думаю, многие американцы, глянув на нас, решат, что мы добились мира в нашей стране. На самом деле нет. Есть лишь его видимость, а настоящего мира нет, рассказывает Джек Макки. Часть Белфаста и сегодня остается в плену насилия, наркотиков и семейных проблем. Члены протестантских и католических военизированных групп превратились уже в банды, которые торгуют наркотиками и занимаются рэкетом, убивая каждого, кто становится у них на пути. Одно дело проповедовать мир, и совсем другое строить церковь на границе между сторонами, пытающимися убить друг друга. Не думаю, что есть другое такое здание, в котором встречаются две воюющие общины, две воюющие группы людей, которые убивали друг друга тысячами, говорит Джон Макки, старший пастор церкви «Новая жизнь». Большинство молодых людей ушли на войну еще подростками и провели лучшие свои годы в тюрьме. Мартин Лютер – антисемит, сторонник католического учения, сторонник государственной церкви, сторонник детокрещения, сторонник преследования всех, кто понимает не так, как он понимает. И это доктор богословия. И это основатель реформации. И у меня законный вопрос к евангельским христианам сегодня. Вот вы сегодня видели уже не дела реформации, а плоды реформации. Скажите мне, вы, сторонники протестантизма, вы все еще себя считаете сторонником реформации и протестантизма? Мартин Лютер — доктор теологии. А какой теологии? Католической. Вот теперь и напрашивается вывод. Да, реформация была, и была она в католической церкви. Так отдайте ее католической церкви. Пусть они с нею разбираются, пусть празднуют или, наоборот, скорбят, что она была. Какое нам, евангельским христианам, дело до того, что происходило в недрах католицизма? Я не человек политики. Но те сведения, которые доходят ко мне о происходящем сегодня в православных кругах, связанных с Украиной и Россией, печальны для меня, но я нисколько не пытаюсь поддерживать ни одну, ни другую сторону. Но, к большому сожалению, опять находятся люди именно из среды евангельских христиан, готовые встать будто бы на защиту неких евангельских справедливых принципов в православии. Только одно печалит мое сердце. Что у людей этого мира, слабо знающих Библию, из-за этих межрелигиозных войн путь Господен снова в поношении. Они не разбираются в доктринах и теологии, они просто слышат, что воинствующие стороны называют себя верующими в Бога и логически приходят к простому выводу. Вера всех верующих во Христа, вера в Слово Бога, им не нужен такой Бог.
Время уже наступает, готов вся земля. Придет наш Спаситель, уже не учитель, он грозный судья. Мой друг, приготовься, сел масло светильник, чтоб встретить царя. Вот день угадает и ночь настигает, как встретишь Христа. Последнее время уже наступает, но спит вся земля, убеспечи она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время летит незаметно со скоростью сна. В житейских заботах почти не заметив, как осень пришла. Так же, как прежде, мы верим с надеждой в Иисуса слова, что скоро грядет Он и нас от земли соберет навсегда. Последнее время уже наступает, но спит вся земля, обеспечи она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время, как много работы, коварном гибнет навеки так много людей. Мой друг, собери же все свои силы, отдай для Христа. Ведь жатвы так много, скорее спеши, пока ночь не пришла. Последнее время, а ты все мечтаешь, и спит вся земля, в беспечии она. Последнее время, а ты не решаешь, как встретишь Христа, с чем встретишь Христа. Последнее время, а ты все мечтаешь, и спит вся земля, в беспечии она. Последнее время, а ты не решаешь, как встретишь Христа, с чем встретишь Христа, как встретишь Христа, как встретишь Христа.
Сегодня, друзья, я не обвиняю и не собираюсь обвинять ни православных, ни католиков, ни протестантов. Что хочу я сказать сегодня? В библейской книге «Четвертой царств» в 5 главе вы найдете историю о сирийском военачальнике Неемане. Этот человек был прокаженный. Однажды он пришел к пророку Господнему Елисею с просьбой исцелить его от проказы. Елисей сделал по просьбе его, но сказал следующее: «Иди окунись в реке Иордан, и будешь здоров». С неохотой, но все же этот военачальник сирийский сделал то, что сказал сделать пророк, и после купания в Иордане исцелился. И, конечно же, решил поблагодарить пророка Елисея. И вот что записано об этом в Библии. Я читаю 4 книгу Царств, 5 глава, с 15 стиха. «И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его. И пришел, и стал пред ним, и сказал: вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он, Елисей сказал: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман: «Если уж не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить все сожжения и жертвы другим богам, кроме Господа». Наверное, мы с вами посчитали бы Елисея человеком бескультурным, бестактным, может быть, даже гордым. Ну что для тебя эти дары, Елисей? Возьми, уважь человека, ведь он от чистого сердца, так сказать. Ну, не пользуйся ими, если для тебя это неприятно. Ну, брось где-нибудь на заднем дворе. Но сейчас прояви элементарное уважение к человеку. Но нет. Не взял Елисей мирское за духовное, не продавал. Помните, мы с вами говорили о совете Валаама. К большому сожалению, реформация в католической церкви была использована лукавым искусителем, чтобы увлечь с истинного пути даже избранных. Помните, Христос предупреждал: «Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос, или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, я наперед сказал вам все это». Друзья мои, нам, христианам, через свое слово Господь сказал все наперед. Только будьте внимательны, не давайте никакому горькому корню прорасти, во-первых, в вашем сердце, не оскверниться от носителя этого горького корня. Недавно слушал реферат одного пастора о реформации, и вот что он сказал. Цитирую. «Реформация, у истоков которой стоял Мартин Лютер, позволила нам, христианам следующих столетий, прикоснуться к великим трудам таких богословов, как блаженный Августин и другие». А я, слушая его, подумал вот о чем. «Как правильно ты сказал. У истоков реформации стоял Мартин Лютер. А где был Христос? И далее. Именно реформация позволила втянуть в свои ряды христиан, осквернить их учением мистика Августина, а затем и Кальвина, основавшего свои доктрины на учении Августина. Подумайте вот на чем, друзья мои. Как же можно было привить учение Кальвина вот тем многочисленным малым христианским группам, не подчинившимся католической церкви? Как найти этот путь, чтобы вот этот Нейманов дар предложить истинным христианам? Этот путь был найден. Втянуть их в ряды реформаторов. Вот почему и по сей день нам всячески внушают: евангельские христиане, христиане вероевангельской, евангельские христиане-баптисты – это протестанты. Цель ясна и видна невооруженным глазом – привить кальвинизм. Это как крестное знамение или икона в православии, так учение Кальвина в протестантизме. Нейманы 21-го столетия любезно предлагают нам свои дары – учебу в колледжах, богословские звания, всяческие конференции и семинары – все это, чтобы мы взяли без платы, как дар, дорогие мои. Христиане, влившиеся когда-то в ряды протестантов, отдали своих детей в ряды военных формирований, многие из которых погибли на полях сражений в религиозных войнах. Количество погибших, по разным сведениям, колеблется от сотен тысяч до миллионов жизней. Во времена Елисея, не взявшего мирские дары от Неймана, слуга его, Гиезия, втайне от пророка взял дары, а вместе с ними и проказу на себя, и на весь свой следующий род. Кто-то сказал удивительную фразу, я не знаю, кому она принадлежит, но звучит она так. Если хочешь победить врага, воспитай его детей. Сегодня я вижу, как нейманы-реформаторы рвутся к нашим детям, предлагая им всяческие видео и аудиоматериалы различных проповедей, конференций, семинаров. И я с сожалением констатирую тот факт, что многие родители, не задумываясь, отдают своих детей им на воспитание. И это самое страшное. Реформация – это была еще одна попытка соблазнить горьким корнем христиан. Еще одна попытка соединить небесное и земное. Еще одна попытка увести верных Иисусу Христу от главы церкви к другому главе. И скажу, что, к сожалению, не безуспешная. С того времени прошло 5 веков, 500 лет. Но атаки на церковь не прекращаются. Против церкви воздвигнут вал. Она – крепость в кольце блокады. Сколько раз сатана бросал к ее стенам все силы ада. Кто сказал побеждать легко, будто все нам дается даром? Сколько братьев, борцов легло и сестер, молодых и старых. От Пилата до наших дней штаб дьявола ставит козни. Их задача — разбить скорее всех борцов за твердыню Божью. Когда двигался тучий враг, чтобы из крепости сделать груды, тогда верные, вставшие в ряд, защищали свободу грудью. К праху их не найти стезей средь тайги и хребтов Урала, и на холмик рука друзей не положит букет фиалок. Их в статистике точной нет, и в музее их нет реликвий. Они подвигов яркий свет оставляли пример великий. И теперь, когда в стены бьет безрассудство и ложь тараном, голос павших и нас зовет устоять перед злым тираном. Будет время, и всем венцы раздадутся в общенье сладком. А пока нам кричат гонцы: христиане, христиане, готовьтесь к схваткам. Кто сказал побеждать легко, будто все нам дается даром? Сколько братьев, борцов легло и сестер, молодых и старых.
Не теряя времени, день склонился к вечеру, думая о том, как пред судом станешь ты ответчиком, думая о том, думая о том. Промчался год, канули вечно. Пчелиный рой тревожных дней, забот тлетворных бесконечных, в долине призрачных теней, все прошлогодние страницы скрепила властная печать, посев не может повториться, потерь нельзя уж наверстать. Не теряя времени, день склонился к вечеру, думая о том, как пред судом станешь ты ответчиком, думая о том. Раздумье одиноко, о, пилигрим, остановись в молитве трепетной глубоко, перед Всевышним преклонись, благодари, что Бог оставил тебя еще на этот год, чтоб ты свои пути исправил, чтобы принес достойный плод. Не теряя времени, день склонился к вечеру, думая о том, как пред судом станешь ты ответчиком, думай о том, думай о нас, чтоб день последний не услышать. Не знаю вас, не знаю вас. Теперь, когда стоишь в преддверии, на сердце руку положи, скажи пред Богом откровенно, хотел бы лучше жизнь прожить. Не теряйте времени, день склонился к вечеру, думая о том, как пред судом станешь ты ответчиком.